подкасты «Радио Свобода».
2 гады ідзе паўнамасштабная вайна Расіі супраць Украіны. Ад першых дзён вайны на баку Украіны змагаюцца беларускія добраахвотнікі. Як яны ацэньваюць беларускі ўдзел у змаганні і перспектывы вызвалення Беларусі – наша тэма дня. І наш госць – беларускі добраахвотнік Васіль Пацук-Верамейчык. Добры дзень, Васіль.
Добры дзень. Вітаю всіх.
Я прадставлю вас нашай аўдыторыі. Вы служылі ў беларускім войску 7 гадоў. Пасля 24 лютого 2020 году удзельнічалі ў баявых дзеяннях у розных вайсковых фармаваннях ва Ўкраіне, у тым ліку батальёне «Волат» палка Каліноўскага. А все пачалося 2 гады таму, калі вы знаходзіліся ва Ўкраіне, пасля вымушанага ад'езду з Беларусі, як толькі пачалася вайна, адразу пайшлі змагацца супраць агрэсараў. Цяпер вы не ва Ўкраіне, і маё пытанне да вас, як вы глядзіце на гэтыя 2 гады з пункту гледжання беларускага ваяра?
Глядзіце, гэта вельмі цяжкія 2 гады. Зразумела, таму што страты, таму што страшны проста сяброў, таму што загінулыя дзеці, загінулыя людзі, разбураныя гарады і гэтак далей. Я магу сказаць, што аднак Украіна не скораная, і беларуская справа таксама не скончылася і не скончыцца. Мы працягваем змагацца. Ніхто з тых, хто звольніўся, напрыклад, з беларускіх добраахвотнікаў, ён насамрэч з вайны не вярнуўся. Усё роўна ты ў гэтай інфармацыйнай прасторы, усё роўна ты як быццам бы ва Ўкраіне. І насамрэч, заўсёды цяжэй, калі ты далёка адтуль. Чым бліжэй ты да фронта, тым як прасцей і лягчэй.
Сапраўды, чым бліжэй да фронта, тым прасцей і лягчэй. Чаму, патлумачце?
Таму што ты адчуваеш, што ты вось бліжэй да справы, ты робіш нешта патрэбнае, а калі ты далёка, то ўвесь час ты думаеш, вось зараз твае пабрацімы там гінуць. Пабрацімы з беларускага добраахвотніцкага корпусу, з батальёна «Волат», з батальёна «Ліцвінык» і так далей. І гэта вельмі цяжка, таму што на сэрце цяжка.
Ну так, я ведаю, што вы былі камандзірам загінулага Мірослава Лазоўскага. Вы былі намеснікам у загінулых «Волата» і «Брэста». Мы не ведаем дакладна лічбы, мяркуецца, што 38 беларускіх ваяроў загінулі ва Ўкраіне ад 2022 году. Больш за сотні чалавек былі параненыя. Што страціла Беларусь з гэтымі смерцямі і як іх памяць мае быць ушанаваная з вашого пункту гледжання?
Глядзіце, не страціла, а набыла Беларусь. Беларусь набыла героя, бо героі не паміраюць. І набыта новая памяць гэтых людзей. І гэта памяць павінна застацца і ў нас у сэрцы, і потым у новай Беларусі. Зразумела, што іх імёнамі будуць называць і вуліцы, і помнікі, і максіма там вайсковай акадэміі і гэтак далей. Але, канешне, страта значна вельмі для ваярства менавіта руку, таму што гінуць заўсёды лепшыя, самыя смелыя. А тут вось, каго вы казалі, гэта была такая надзея новага беларускага войска. Гэтыя людзі. Той жа Мірослав Лазоўскі, сапраўдны беларускі патрыёт. Ён увесь час вучыўся, і ён ніколі не хацеў камандаваць. Вось у яго мінушку потым далі генерал, хаця у яго асабістая мінушка была мышкі. Вось, і так, я быў яго камандзірам, ён быў яшчэ маім намеснікам. Вось, загінулы «Волат», напрыклад. Гэта проста глыба, гэта фігура такого маштабу, якую нельга было страціць. Але ён усё сам разумеў. Ён казаў, што калі вайна працягнецца хаця б год, то ўсе мы ці загінем, ці збяжым з параненымі там і гэтак далей.
Вы сказалі пра Мірослава Лазоўскага, ягоны пазыўны быў мыш, наколькі я ведаю, так яго ягоная жонка называла, таму ён набраў. У вас Пацук пазыўны, якім чынам ён з'явіўся?
Ну, там смешная гісторыя, яшчэ з беларускага войска, калі я проста недавно служыў у палку сувязі, я там прайграў спрэчку, і трэба было прыдумаць крыўдную мянушку, як пазыўны таксама. Сувязі. Я прыдумаў, а потым, калі мы даехалі да Кіева на 5-й дзень вайны, неяк не было адчування, што там доўга прыжывеш. Я падумаў, ну хай будзе, як і было ў войску, чаму не. Ось і тому там нас не збиралося так. Був, я пам'ятаю, хлопець Мишка, Мирослав Миш. Я поцюкав, всі жартували, що як дорості від Мишки до Миша, а Миша до поцюка.
Коли не про жарти, а про страшне, що на війні буває кожен день, який був самий страшний день на війні, який був, ну, максимум, такі дні, так само є самий щасливий день на цій війні.
Я прийшов щасливого. Щасливий день був не той, коли я пам'ятаю, отримав поранення і вижив, не той, коли там нечто отрималося у нас в бойових задачах. Самий щасливий був, певно, у Сєвєродонецьку, коли я підключився, підійшов після варти, підійшов до Старлінгу, і в цей момент дочка мені потелефонувала, але вони якраз виїхали. Мені менше дороги, що ось. Ну, і це ось такий момент, чому мені так запомнився, як вона телефонує мені сонячно з Німеччини і питає, як ти там, тато. Ось. А саме страшне, я можу сказати, що їх було три. Перший – це коли загинув Волод, зрозуміло, тому що одразу обрушилася така відказність на нас, на мені, на Яну Білоруса, на Бреста, ну, я ще не ніяких командирів, на дядьку. Ось, ця відказність, вона просто якби, вона давить на тебе. Тобто трагедія особиста, що загинув твій сябр, твій командир, але ну, я ще якби гірше становиться того, що відказність. То ж саме, коли загинув Брест. Це жудасне відчування, коли якби ти подмурок зникає. Ось, але саме страшний день був це не день страху. Саме страшний день був коли почалися внутрішні сварки. Не поглибляючися, всі відують історію про поїздку командування штабу полка в Одесу і розборки там з місцевими доброохотниками. Після цього вони приїхали в Ніколаїв, і ось Волод уже загинув. І там були дуже великі внутрішні суперечності на кон конкретної штурмової задачі. І ось це було саме тяжке. Внутрішні суперечності, внутрішні ніке сперечки, сварки і так далі. Ну, ось це було вже початок такий сковий.
Ведеться, якраз у гэтыя дні рабіла інтэрв'ю са Станіславам Салаўём, беларускім доктарам, які працуе ў Адэсе, ён тады сказаў, што для яго было самае цяжкае, это нават больш цяжкае, чым вайна, это вот гэта інфармацыя пра тое, што адбывалася тады ў Адэсе, наколькі яму гэта было складана. А мы вернемся да. Так.
Мы з ім знаёмы. Так, ведаю. Ось я хотів додати, що менавіта гэта і було самое цяжкае. Ведаце, вайна, ось на першым этапе, ніхто не адчуваў сябе там пакалечаным, ці там ніхто не абмяркоўваў, як каму там нагу адарвала, ці хто памёр, хто загінуў. Усе абмяркоўвалі, як хто перажыў 20-й год, там пабоі, МЛАП, дубінкі, там турмы і гэтак далей, таму што гэта самае страшнае, калі ты не можаш нічога зрабіць. И вот с внутренними конфликтами то же самое. Так, война идет, у тебя есть зброя, у тебя есть ворог, у тебя есть максимум сделать нечто. А тут, я в 20-м годе, с этими внутренними спрэчками, ты не можешь ничего сделать.
А тебе можно сказать, что это у минулым, что вот эти суперечности у минулым, и что, ну, зробленные певные высновы, что это не, ну, такого треба позбегать максимально. Ну, все люди, все у травматичной ситуации спрыжки могут быть, але, ну, тем не менее, некая праца над помылками изробленная была, как вы меркуете?
Я отвечу коротко, нет. Не было сделано ни работа над ошибками со стороны, так сказать, назовем это там офиса, кабинета и так далее, потому что вот этот страшный начальный период войны все развивалось в жутком хаосе, без какого-то плана. Кто понес ответственность? Не скажите мне. Когда допускаются ошибки, кто должен нести ответственность? За силовой блок отвечал, например, Азаров. Тогда еще не было Сахарщика. Почему Азаров не понес ответственность за то, что формировались белорусские подразделения без плана, без офицерского резерва, без помощи? Простите, на пятый день войны, когда я ехал из Львова, присоединился к первой колонне, в этой колонне ехали добровольцы, бывшие, кто воевал в Украине, там знаменитый Гена, Варяг, Судбург. Из политиков, простите, там ехал, только Вадим там. Почему-то не было ни представителей от офиса, ни Азарова. И самое главное, что плана для этого не было. А план военных есть на случай даже войны с марсианами.
А Василь, вы вельми важные речи говорите, и мы вот будем протягивать эту тему, развивать так само у Тымлику. А вы так судовно говорили по-белорусскому, может, вернитесь на белорусскую мову?
Ну, нема проблем, але буває, що я переходжу, глядячи з питанням і теми.
Ну, безумовно. А я розумію, що гэта ну така крыўдна і балючая для вас сітуацыя. А мы вернемся до гэтай размовы літаральна праз хвілінку. Я хацела звярнуцца до нашай аўдыторыі. А калі вы глядзіце нас цяпер, гэта для вас бяспечна. Паставце, калі ласка, лайк альбо пракаментуйце гэтае відэа, такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей, але толькі ў тым выпадку, калі гэта для вас бяспечна. А мы працягваем гутарку з беларускім добраахвотнікам Васілём Верамейчыкам. Ён даваў вялікае інтэрв'ю «Свабодзе» праз наш сайт «Свабода.орг», праз пошук можна знайсці, пачытаць гэта інтэрв'ю. Вы казалі ў тым інтэрв'ю, што самае непрыемнае ў вайне – гэта адчуванне бессэнсоўнай смерці. І што самае галоўнае для воіна – гонар. Якія яшчэ рэчы вы для сябе сфармулявалі падчас вайны?
Смотрите, я бы сказал так, что да, вот это ощущение бессмысленной смерти, если она бессмысленной будет, вот это самое страшное именно. Я просто помню вот это ощущение, когда я лежал, самая тоже вторая неделя войны, Буча, нет, Ирпень. В Ирпене я остался на охране стоянки с машинами, и в этот момент попал под первый обстрел миномет. И вот это было ужасное ощущение, что ты сейчас умрешь, даже не увидев русского. Не то, что прицел, просто. Поэтому это страшно. Но вот каких-то личных для себя выводов я особо не сделал. И я понял, что я, наверное, не трус, ну, не суперсмельчак, не такой, как Волод. Я довольно рационален. Вот. А выводы сделал огромное количество. Про это можно очень долго говорить. Самый главный вывод звучит так, он подтвердился. Армия мира всегда проигрывает армии войны. То есть армия, которая долго сидит и не участвует ни в каких конфликтах, она просто бесполезная сборище людей. Соответственно, будущая белорусская новая армия, она должна, я не говорю, что надо отправлять срочников или начинать войны, но везде есть какие-то конфликты, везде есть миротворческие роты, и офицеры и контрактники должны получать боевой опыт. Из этого нормальную армию эффективную построить просто невозможно. Потому что то, что я видел, как поступали русские вначале, ну это просто для любого служившего в армии или учившегося в военной академии, это просто что-то невозможное. Это вот эти колонны бесконечные с парадной формой, тысячи загубленных жизней, техники, бессмысленно. Но они научились сейчас уже.
Это вот эти мясные штурмы, это калі вельмі шмат людей просто кидают и их забивают одним за другим. Яны ж протягиваются, и эта тактика такая у России, я так разумею, что нам это накированная колькость людей. Для іх не важна, яны людзей не шкадуюць тады, як ну, украінскае войска людзей шкадуе, таму ў пэўных выпадках яны проста адступаюць, каб захаваць людзей, так?
Украінскае войска шкадуе людзей, але такія штурмы бываюць і ў нас. Гэта не тайна. Зараз вайна перайшла да пазіцыйнай, такое месца падобнае на першай сусветнай вайны, і там было ўсё тое ж самае, не можа быць іншай тычнай дзеянні зараз, гэта вось такія мясныя штурмы. Ну, иначе просто не будешь просовываться. Потому что не глядишь на то, что зараз война дронов, война артиллерии изразумела, але все равно пехоту военно завести. Тому, как взять какую-нибудь там Авдеевку, не потребны это местные штурмы. То же самое было в Первую Светную войну, формировались названные штурмовые отряды, например, у немцев, которые занялись такими волнами, просто штурмовали. Ну, тут просто ничего не могу выход.
И белорусские доброохотники так само берут удел в таких штурмах?
Ну, таких, не таких. Украинские местные штурмы, вот так вот, гостях местные, и они, конечно, спробуют жалеть людей. Они вельми много было, и нечего подобного там в русских местных штурмах. И, разумело, так и регион удельничает. Кавы, нечто подобное, таких штурмовых операций.
Вы пачалі гаварыць пра беларускае войска, вы служылі 7 гадоў, вы скончылі вайсковую акадэмію. А як вы ацэньваеце цяпер маральны дух войска Беларусі, баяздольнасць? Вы кажаце, што трэба, каб пасылалі на пэўныя канфлікты, каб быў досвід. Ці назвалі б вы беларускае войска, ці назвалі б гэта войска беларускім, а не войскам Беларусі, та? І як вы мяркуеце, калі паступіць загад ісці на Украіну, ці гэтае войска пойдзе?
Да, смотрите, я немножко вернусь назад. Почему был огромный наплыв и добровольцев? И активность такая, и волонтерская помощь бесконечная. Потому что в начале войны было четкое ощущение, что мы идем домой. Ну, то есть там 95%, там 9, может быть, добровольцев белорусских, они же воюют, скажу честно, они воюют не за Украину, ну, или это не на первом месте. И не против России даже, это на втором месте. А на первом месте стоит желание вернуться домой и освободить свою страну. А, вот. Сейчас за 2 года войны эта перспектива не такая реальная. А, большой какой-то структуры не сложилось. Поэтому как бы и добровольство, на самом деле, меньше. Все раскалывались, поуходили. Вот. Могу сказать, что белорусская армия, главное слово ее характеризующее, это пофигизм. Понимаете, тут надо смотреть, армия – это, конечно, отражение общества, но белорусская армия еще имеет такое понятие, как негативная армия и офицерского состава. Я могу сказать, что на моем курсе начальном из 130 с чем-то человек, по-моему, только 4 человека были из Минска, служивших срочную службу, то есть имевших уже опыт какой-то, было там около 7 человек. Все остальные – это просто какие-то ребята, вплоть до того, что люди пришли просто откосить. Так называется, пришли в военную академию. Вот. Вообще у нас был большой разбор с моим противным рыцарем на канале «Российские истории» вот на тему белорусской армии. Там я рассказываю подробнее. Дальше. Боеспособность ее очень низкая, но повысилась. Действительно, с начала войны и с ощущением, что есть угроза какая-то, да, хотя бы и вступление в войну, и от белорусских добровольцев, или еще чего-то, начали вкладывать намного больше денег, увеличили бюджет, действительно начали какие-то там, тренировки и так далее. Но
и тренировки эти ведут былые вахнеровцы, так?
Слушайте, это показуха. Это все такое. Это, знаете, это как есть спецназ армейский, есть спецназ милицейский в белорусском случае. Да? Так вот, никакой милицейский спецназ ничего не решит. 300 добровольцев на технике, на старающей нормальной пехоты с артиллерией, и все, никакой алмаз не остановит. Потому что это, ну, у них другое предназначение, вот, у милицейского спецназа. Будут ли выполнять приказ? Будут. Будут, военнослужащие, такое слово, отмораживаться. То есть они будут выполнять приказ, но будут стараться там заболеть, сломать ногу. Но если как бы настойчивый приказ будет четкий, при сегодняшнем режиме поедут. Я уверен, что поедут. Сразу получат по зубам очень мощно от украинской армии. Но приказ выполнен. Потому что все, кто понимал, что происходит, все ушли или в 2020 году, или в 2022. Вот. И это армия не белорусская. Я же говорю, главное слово – это пофигизм. Это армия советская. Генералитет почти весь заканчивал хотя бы какую-то часть обучения в России. Очень мощные связи с армией РФ. Смотрим там на того же Вольфовича, например, генерала. Я учил с его сыном, он был старше на 2 года. Вот. Ну, как бы там четкая прорусская позиция. Понимание есть четко, типа, кто для них свои, а кто чужие. Ну, с этим режим Лукашенко тоже борется. Специально для этого пытались до 2020 года, опять же, выращивать и какую-то часть патриотического офицерства. Там с того же Белого легиона было очень много выходцев в силовых структурах в разных. И их никто как бы не гонял. И, ну, меня, например, пустили. Я первый раз задержан был в 15 лет. Что не помешало мне поступить в военную академию на специальность идеологическая работа в войсках, военная психология. И меня попустили в идеологическую работу в войсках.
Как вы думаете, таких людей, такие люди, как вы, кажется, с большего не повинны были сойти, а тем не меньше, может, остались?
Я уверен, что, конечно, остались. Я уверен, что есть люди, которые ждут часа X, просто молчат и понимают, что в какой-то момент... Вот этот момент, например, когда закончится война, и Россия проиграет, она проиграет, это понятно. Вопрос только, в каком качестве ты же проиграет. Она может проиграть и развалиться, а может проиграть, и Путин останется у власти. И будет также поддерживать режим в Беларуси. Вот. Но это будет такой же новый момент возможности, открывающийся, как был в момент начала войны. Потому что в момент начала войны действительно белорусского движения, если бы был план, если бы была четкая координация, Украина разрешала в тот момент все. Можно было создать настоящий полк, в котором будет там 2000, 3000. Было огромное количество добровольцев. Вот конец войны – это такой же момент. Я не говорю, что надо идти и штурмом брать Брест. Да? Но чтобы с тобой разговаривали, важно создать угрозу. Важно тоже обладать силой. И тогда с тобой будут как бы, ну, общаться даже тоже режим Лукашенко, те же генералы какие-то. Звук Лукашенко инсульт хватит завтра.
Не конец войны, теперь и не початок войны. Максима Середина, это мало кто ведает. А белорусские доброохотники воюют в складе разных формований. Как вы оцениваете их колькость? И пополняется она? Есть у вас такая информация?
Вы глядите, колькость действующих по нашей информации с побратимами прикладно от 500 до 700. Ну, немагчыма падлічыць, зразумела, гэта тайная інфармацыя. Колькасць людзей, якія прайшлі, а ўсё гэта больш за 1000 дакладна, я, ну, паўтары, можа быць і больш, якія прайшлі праз вайну. Вельмі ў розных падраздзелах зараз людзі, і ў ЗСУ, і ў легіёне, і ў другім інтэрнацыянальным батальёне. Ну, карацей, вельмі многа розных падраздзелаў. Проблема в том, что ці вывучили мы этот урок, ці некий новый момент на конце войны, ці будем мы готовы объединяться и створить структуру с правдой.
Який ваш отказ на это питание?
Нет, урок не вывучил. Ну, я пессимист. Снова будет... Ну, мы не ведаем, что будет, мы не ведаем, как скончится война, а либо, скорее всего, будет этот момент, снова планов нема, структуры нема, одиности нема. Бо, ведаеце, каб аб'ядноўвацца, трэбна перамога. Як там кажуць, што да, у пабеды всегда многа адцов, да? Уражэнне всегда сирота. В том смысле, што вот пабеды-то никакой не случилось. Или какого-то такого вот вещи, как вступление Беларуси в войну. Мгновенно там десятки тысяч добровольцев были бы, я уверен. Потому что сотни тысяч белорусов выехали, и действительно заявок на момент формирования батальона «Волок», например, ну, штаба вообще полка, знаешь, не полка, а просто белорусского батальона, ну, тысячи заявок были, я точное количество не знаю, но их были тысячи. И даже в полк «Погоня», который он формировал Прокопьев отдельно, даже туда было около тысячи заявок за первый месяц. И пускай приехало бы 10%, да, но это уже все равно тысячи людей.
Як вы цяпер глядзіце на сітуацыю на фронте? І калі зменшыцца дапамога заходніх краінаў, як яна будзе развівацца і што гэта для Беларусі будзе азначаць?
Ну, это очень сложная тема. Мы понимаем, что все перешло в фазу позиционной войны. Соответственно, каких-то глубоких прорывов, там, обрушений фронта ожидать не приходится. Что показало, например, попытка наступу из СУ и вот это вот прогрызание медленной обороны войск РФ. Самая главная проблема, на мой взгляд, это внутренняя, это экономика. Например, Германия, она не проиграла в военном смысле Первую мировую войну. Армия не сдалась. Проиграл тыл и революция в тылу. Вот что опасно в Украине, это экономика. Соответственно, если будет уменьшаться западная помощь, все больше возникает опасность каких-то договорняков, перемирий на невыгодных условиях и так далее. Но, ну, никакой военной победы РФ тоже не будет. И никакого возвращения назад к ситуации до 14-го или тем более до 22-го года тоже не будет, потому что, ну, все, Россия потеряла Украину каким-то бессмысленной войной совершенно. Бессмысленным наступлением, как будто бы группировкой 80 тысяч вы можете взять Киев, где 3 миллиона человек было на момент, это с учетом 2 миллионов уехавших на пятый день войны. Как вы будете удерживать такой город? Невозможно.
Сярод белорусских доброохотников, которые воевали в Украине, которые загинули в Украине, есть былые политзняволенные с самых разных часов. Это и Василь Парфянков, так, это и, ну, Кабанчук Вадим, это один из первых белорусских политзняволенных. Вы говорите про то, что когда будет пэўная сітуацыя, то былыя палітзняволеныя далучацца. Як вы мяркуеце, чаму яны цяпер не далучаюцца? У многіх завяршаюцца якраз гэтыя тэрміны. 2-3 гады на пачатку давалі, людзі выходзяць, людзі з'язджаюць з Беларусі. Ці вот коштам былых палітвязняў, якія маюць свае рахункі да рэжыму, папаўняецца вот эта атрада беларускіх добраахвотнікаў ва Украіне?
Вечная слава, вечная память. Я помню, как я отбирал срок себе первую роту, тогда первую роту, где командиром был Волод. Я командиром первого взвода. Денис Урбанович, ну, много было политзаключенных. И ну, они едут, они выполняют в том числе. Но я еще раз говорю, чтобы опять вот это была новая волна и поддержки, и возвращения, нужна какая-то победа, нужна какая-то, какое-то изменение ситуации. Знаете, главное ощущение, которое я слышу сейчас, общаясь с действующими легионерами, иностранцами, белорусами, грузинами, что сейчас в действующей армии, с украинцами, понятно, главное слово – это усталость. Все очень устали. Особенно те, кто там находится с первых месяцев, с первого года войны. И вот эта усталость подкрепляющая, она может измениться на новый прилив энергии, в случае чего? Победы, изменения обстановки, я не знаю, еще чего-то. Путин умрет.
Вы говорите, вы пессимист, и ну, то, что мы сегодня обмерковываем, и основы, которые вы робите, они саправды пессимистичные, покуль что. Але что вам дает надею?
Ведаете память. Перш за все память об тех, кто загинул. Вот, например, ближе за все, для меня за 8 месяцев там, первой войны стал Мирослав Азовский мыш. И это человек веры в идею, веры в Беларусь, веры в то, что мы вызвали ей, то, что мы побудуем новую, новое громадство, будуем новую армию. И мы все в этом поудельничаем, коли выживем, конечно. Колисти один хлопец с командиром, с былых, тогда еще не полка, а батальона, и он сказал: «Мирослав, ты же 50 год, ты что, дурный, какая Беларусь? Никто никуда не пойдет». И что я сказал? Не, я верю в это и буду верить. И вот это дает мне надею, что такие люди, такие волоты на нашей земле нарожались, про ней, конечно, в истории, нарожаются зараз и будут нарожаться. Нас так просто не скрыть. Это первое. А коли сказать рационально, вельми добро, что сформировалась соправдная эмиграция белорусская, сапраўды людзі дапамагаюць адзін там. Вот я зараз, напрыклад, у Азіі, у амаль што кожнай краіне ёсць беларускія групкі, беларусы дапамагаюць з працай, проста з інфармацыяй і гэтак далей. І гэта таксама дае надзею, бо навык кааперацыі гэта тое, што нам спатрэбіцца у будучай Беларусі. Таму што, ну, што такое дэмакратыя? Гэта кааперацыя, гэта ўсё мы здабаўляцца. Мой любимый политолог Екатерина Шульман, скажем, белорусский, она всегда говорит, что прекрасно, когда, например, в парламенте дерутся. Это значит, что парламент – место для дискуссий, в отличие от того, что происходит сейчас, что в нынешнем парламенте, что в русском. Вот. И вот эти навыки мы отрабатываем социальные. Главное, чтобы все это не продлилось очень долго. Потому что очень плохая статистика. Понимаете, через 5 лет вернется меньше половины из уехавших. Потому что у людей будут гражданство, документы, работа, семьи, дети, школы и так далее. Вот. Но это все равно вселяет в меня надежду. Белорусская солидарность, назовем это так.
Что будет, коли скончится война? Что будет с Беларусью? Что будет с вами? Где вы будете? Что будете робить?
Смотрите, ну, все зависит от того, как она закончится. Это раз. Что будет в Беларуси, это два. Но если представить себе самый оптимистичный какой-нибудь сценарий, когда война заканчивается ослаблением демократизации или распадом России, неважно, чем-то из этого, и это возможность изменить что-то в Беларуси, а, например, в этот момент Лукашенко уже не президент, ну, почему дело идет, вот, то как раз-таки белорусские добровольцы и вот эта вот силовая часть белорусской оппозиции, она могла бы послужить поводом и причиной для диалога с какими-то людьми в режиме. Потому что всем понятно, что ну, с ними придется разговаривать. Мы же не можем взять и уволить всю армию сразу белорусскую. Но она не уволится сама. Или там уволить всех директоров школы, всех учителей, кто будет учить. Или там уволить вообще всех судей, а кем их заменять в этот момент. Вот. Поэтому при самом оптимистичном сценарии после войны будет какой-то диалог, какой-то переходный, видимо, период. Вот. Где буду я? Конечно же, я к Пьесу Алкевич. Свою песню знакомитый смутный белорусский блюз до дому с Бруклина из Манхэттена. Вот. Я сподіваюся, что я погудельничаю, хотя, может быть, я помню комиссии по реформах белорусской армии. Мы же еще нечто. Ну, Может быть, у нас будет парламентская президентская республика и справедливые выборы в парламент. Самое цікаве. Бо ну, повинны быть представлены все, и вояры, и правые, и левые, и вот крамольно скажу, там некая узкомирная партия. Все повинны быть в парламенте.
Ну і на такой ноте додому мы завершаем размову другую годовину полномасштабной войны России супраць Украины, у якой на боку Украины воюют белорусские доброохотники. И сегодня у нас в эфире был белорусский доброохотник Василь Пацук-Верамейчик. Дякую велике, что пришли в эфир «Свободы премиум».
Дякую вам. Вечная слава героям.
Я, Ганна Соус, развитуюся с вами. Заставайтесь со свободой и в безпеце.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода.